Анна Князева, Галина Виноградова, пылающий символ. Глава первая. Болгария, город Бургас, Черное море, лайнер «Олимпик». Наше время. На третьем этаже многоквартирного дома распахнулось окно, и в нем появилась девушка. Она выставила перед собой желтую дорожную сумку и перебросила наружу веревку, связанную из нескольких штор. Потом влезла на подоконник и, оглядев двор, скинула сумку вниз. Та упала между кустами на единственный незанятый пятачок, и это все усложнило. Девушка взялась за веревку, сползла с оконного карниза, уперлась ногами в стену и стала спускаться вниз, до тех пор, пока хватило длины связанных штор. Когда она приземлилась на розовый куст, из ближайшего окна высунулась женщина с мобильным телефоном.
«Полиция? Туксиабира, апартамент».
Не дожидаясь встречи с полицией, девушка закинула сумку на спину и зашагала к центральной улице Бургаса, чтобы затеряться в толпе туристов и отыскать такси. В это же время в пригороде Бургаса, Сарафова, местном Беверли-Хиллз, в ходе случайной встречи произошел весьма занимательный разговор. В помещение турагентства по продаже морских круизов вошел ослепительный черноволосый красавец в белых штанах. Он бросил на стол рекламную листовку и решительно заявил: «Мне нужен билет на этот круиз».
«Боюсь, это невозможно», — возразила сотрудница. «Корабль отплывает сегодня», — она посмотрела на часы. «Уже через 55 минут. Могу предложить такой же тур на завтра».
«Я хочу этот». Клиент сел на стул, давая понять, что он не тронется с места, пока не получит свое.
«Продажа путевок закрыта, у меня не примут заявку».
«Делайте что угодно. Я должен попасть на этот корабль». Сотрудница турагентства протянула красочный каталог.
«Вы ничего не потеряете, если отправитесь завтра?
Сегодняшний лайнер «Олимпик» необоснованно дорогой, класса люкс. Да и тематика круиза весьма специфичная». Клиент вдруг прикрикнул: «Не тратьте попусту время!»
«Что? Простите?»
Женщина испугалась. «Звоните и договаривайтесь.
У нас все заявки подаются на сайт».
«Так сделайте это через интернет», — бросил он. Сотрудница придвинула к себе ноутбук и застучала по клавишам. Чуть подождав, клиент нетерпеливо спросил: «Ну что там?»
«Кажется, получается, но заплатить придется наличными».
Женщина подняла глаза.
«Имейте в виду, на борт вы все равно не успеете».
Он вытащил бумажник и, отсчитав купюры, швырнул их на стол. «Вас это не должно беспокоить. Оформляйте бумаги, я тороплюсь».
«Давайте документы».
Сотрудница турагентства поджала губы.
«И чтобы не терять время, продиктуйте мне сразу свое полное имя».
На стол шлепнулся паспорт, и клиент отчетливо произнес: «Меня зовут Богдан Стоянов Апостолов». Через 10 минут он вышел из турагентства, сунул документы в задний карман брюк. Однако, свернув за угол, тут же отпрянул. Спустя мгновение выглянул и убедился, что не ошибся. На автомобильной стоянке возле его машины крутилось два типа не самой благонамеренной внешности. Они озирались по сторонам и явно поджидали Богдана. Чертыхнувшись, он с сожалением вспомнил, что в багажнике остался чемодан, и решительно зашагал в противоположную сторону. Пройдя 3 квартала, вызвал по телефону такси. Когда машина приехала, Богдан сел на заднее сиденье и приказал водителю: «Морской порт, к пассажирскому терминалу, гони». До отправления теплохода оставалось чуть более получаса, когда на въезде в Бургас у центрального кладбища автомобиль застрял в глухой пробке. Богдан вышел на дорогу, обозрел вереницу машин и, вернувшись, пообещал таксисту двойную плату. Тот съехал на обочину, прижался к кустам, за которыми скрывался отбойник, и погнал вперед. Им начали сигналить, но желающих повторить этот финт не нашлось. Когда, наконец, автомобиль въехал в центр города и до морского порта оставалось около километра, случилось еще одно происшествие, способное все погубить. На светофоре, когда водитель тронулся с места, под колеса машины бросилась девушка. Намереваясь поймать такси, она ударилась о крыло, и ее большая желтая сумка шлепнулась на капот.
Водитель резко затормозил и выскочил на дорогу, чтобы выплеснуть на пешеходицу свое негодование. Богдан рванулся за ним и зло прокричал. «Давай обратно в машину, плачу 200 евро». Он схватил лежавшую на капоте сумку и кинул на заднее сиденье. Девушка инстинктивно ринулась за поклажей, но Богдан затолкал ее в салон, влез туда сам и захлопнул дверцу. «Гони в порт!» — крикнул водителю. «С ней разберешься потом, я опаздываю». Богдан приготовился к тому, что невольная попутчица будет сопротивляться и попытается выпрыгнуть из машины, но она, вопреки ожиданиям, быстро успокоилась и, поймав на себе его взгляд, сообщила. «Меня зовут Элина, я тоже спешу в порт». Он с облегчением выдохнул. «Рад знакомству, Богдан». Элина оказалась прелестной молодой женщиной, высокой, стройной, лет 30, с вьющимися каштановыми волосами. Представившись, она тут же отвернулась и стала смотреть в окно. Давай понять, что не планирует углублять знакомство. Вскоре автомобиль въехал на территорию морского порта и остановился у стеклянного терминала. Богдан выгрузил сумку, сказал Элине «Я заплачу» и швырнул 200 купюры водителю. Войдя в здание, прошел через металлоискатели и поспешил к зоне паспортного контроля. Заняв очередь, он вдруг заметил, что Элина стоит за ним. «Не удивлюсь, если мы поплывем на одном корабле», — с усмешкой сказал Богдан. «Здесь все туда?» — Элина кивнула на причал, у которого стоял пятипалубный лайнер «Олимпик». Его было видно сквозь стеклянную стену. Когда через паспортный контроль прошла группа православных монашек, пограничник махнул рукой, и Богдан зашагал к кабинке. Элина приготовила паспорт, намереваясь отправиться следом, но вдруг услышала оклик. «Да торопись же ты!» Она оглянулась и поняла, что это не ей. За спиной стояла нервная дама лет 40 и пожилая женщина в светлой блузке и юбке из сжатой ткани. Достав из сумочки паспорт, та, что была постарше, сказала. «Не волнуйся, доченька, мы успеваем». Ее седые волосы были зачесаны назад и захвачены в милый хвостик. Морщинистое лицо имело благородные черты и доброе умиротворенное выражение. Женщина могла бы показаться простушкой, но даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы развеять это предположение. Одежда на ней была брендовая, а шелковая шаль на плечах имела баснословную цену. Все говорило о достатке, которому не придавалось большого значения. «Лучше бы мы опоздали», — буркнула девочка-подросток, которая держалась особняком. «Лидия, не трепи бабушке нервы», — приказала нервная дама. «И не забывай звонить мне с дороги». «Я не поеду с ней, мама», — сказала девочка по-английски. «При мне, пожалуйста, только по-русски», — заметила бабушка и сукоризной посмотрела на дочь. «Твое воспитание. Не отрывай Лиду от русских корней, не делай из нее иностранку. Теперь не время читать нотации. Мне надо ехать на работу, а вам успеть на корабль», — ответила дама и, перехватив взгляд Элины, кивком указала на паспортный контроль. «Вас приглашают. Пожалуйста, не задерживайте». Элина собралась пересечь границу, но ее придержал подоспевший служащий терминала. «Извините меня», — сказал он и подал кому-то знак. Одновременно с этим в пограничной кабине направился католический священник в епископском облачении. Черные сутани, подпоясанные широким малиновым поясом. На его плечах колыхалась короткая пелерина, а на голове торчал хохолок малиновой шапочки. За ним проследовал служка с багажом, субтильное бесполое существо с потупленным взглядом. «И это мои каникулы», — с горечью обронила Лидия, — «в компании старух и попов». Бабушка взяла девочку под руку, а мать взглянула на часы и нервно проговорила. «Это невыносимо». Преодолев паспортный контроль, Элина отправилась к регистрационным стойкам. На причале у трапа лайнера пассажиров ожидало шампанское и закуски. С таким сопровождением проверка посадочных документов прошла не без удовольствия. Стюардесса в белом кителе вручила Элине корабельную карточку. «На входе приложите ее к терминалу. Далее в коридорах есть мониторы, которые помогут сориентироваться. Ваша каюта 512-я, находится на средней палубе. Стол в ресторане 20-й, ужин начнется в 6». Элина, как было велено стюардессой, отметила карту в терминале. Пик-пик и ее сосчитали. Устройство регистрировало всех поднявшихся на борт и покинувших его пассажиров.
Подобный контроль исключал возможные потери на стоянках, но если таковые случались, круизный менеджер точно знал, кого нужно искать.